Перевод. Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствовавших не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход, кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли ей навстречу и ласково заговорили с ней. Комментарий Шрилы Прабхупады. Мать и сестры Сати не смогли последовать примеру других, которые не пожелали приветствовать Сати. Движимые естественным чувством любви, они со слезами на глазах вышли к ней навстречу и нежно обняли ее. Это свидетельствует о том, что женщины по природе очень мягкосердечны. Они не могут подавить в себе естественную любовь и нежность. Хотя мужчины, присутствующие при этом, были просвещенными брахманами и полубогами, они боялись Дакши, от которого зависели. Зная, что поприветствовав Сати, они вызовут неудовольствие Дакши, они не оказали ей должного приема, несмотря на то, что в душе им хотелось сделать это. Женщины по природе мягкосердечны, мужчины же порой бывают очень жестокосердными. Текст 8. Саударья сампрашна самартха вартая матрача матришва срибхишча садарам датам сапарьям варам асанам часа надатта питра пратинандита сати. Встреченная сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. Комментарий. Сати не ответила на приветствие сестр и матери, так как ее раздосадовало молчание отца. Она была младшей дочерью Дакши и знала, что была его любимицей. Но теперь, из-за ее близости с Господом Шивой, Дакша забыла о своей любви к дочери, и это очень больно задело ее. Материальные отношения, какими бы теплыми и нежными они ни были, очень непрочны, так как основаны на телесных представлениях о жизни, и достаточно малейшего повода, чтобы они были порваны. Даже если два человека физически очень привязаны друг к другу, какой-нибудь пустяк может стать причиной размолвки, которая положит конец их близости. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурудмилитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутали свайам рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакал патарубьяш чанкрипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Намолишна Бадай Кришна Пшитай Бадарищи Мати Прокуришна Свами Натина Ватима Галата Хтова Нишчая Напаянича Брабу Падай Спрешта Стами Мигур Кадешен Намолишна Бадай Кришна Пшитай Бадарищи Мати Бхактивиданта Свами Натина Васта Срасати Дай Гуру Лани Прачарина Нирвишешина Или Пашчатина Дай Шатурини Там агатам татрана кашчана дрият, вимани там ягья критобхая джана, ритесва срирвая джананим ча садара, примашру кантья паришасва джурмуда. Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствовавших не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход, кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли ей навстречу и ласково заговорили с ней. Встреченная сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. Продолжаем читать главу 4 песни Шримад-Бхагаватам. Сати оставляет тело. То есть это событие, предшествовавшее такому ее суровому решению. Решение оставить тело – это очень жесткое решение. Так или иначе, мы все его оставим. потому что в какой-то момент будет уже элемент несовместимости. Карма, связанная с этим телом, закончится. В этом теле мы не сможем больше находиться, и поэтому пойдем навстречу следующему телу. Таков естественный процесс. Но когда человек добровольно принимает решение оставить свое тело преждевременно, то это обозначает какие-то очень суровые обстоятельства, вынуждают его к такому шагу. И вот здесь мы видим, как рушатся отношения. Смотрите, с Господом Шивой она уже, ну, скажем так, поругалась, хотя не было скандала, но была очень сильная обида, что он как бы не ответил на ее желание, она хотела пойти на эту встречу, на жертвоприношение, где все родственники. Он сказал, нет, ничего хорошего из этого не выйдет, ее отговаривал, то есть с ним как бы хотя бы на какое-то мгновение отношения уже, так сказать, нарушились, уже в нем она не видит своей опеки. Теперь она идет навстречу другим, в ком она пытается найти убежище, родственники, мать, сестры, отец, близкие. Она приходит туда, они вроде бы встречают ее, не все, отец проигнорировал, но родственники встречают ее. Но тем не менее, уже как бы пошли такие деструктивные процессы. Это вот реакция, когда гнев появляется. То есть гнев – это такая интересная энергия, разрушительная энергия, которая разрушает все на своем пути, как какая-нибудь, знаете, прорвавшая плотина, которую поток ужасный, сильный идет, и он разрушает все на своем пути. Когда я был в Красноярске, там у них это Красноярская ГЭС, вот, Енисей, ну, такая очень мощная, как бы, река, мне сказали, что если эту плотину прорвет, то через 20 минут Красноярска не будет, его смоет до какого-то там слоя почвы. Вот, то есть, как вот эта вот сила этой вот плотины, реки такова, что там не только города не останется, там не останется места, на котором он стоял. Вот, то есть, все как бы до какого-то полностью все будет уничтожено. Такова сила. Вот, и таков же гнев по своей природе. То есть, гнев, он уничтожает все. И вот, как бы, неудовлетворенное вожделение, Сати хотела, вожделение в таком более тонком смысле, она хотела какого-то наслаждения, показаться на людях и так далее, Шива сказал нет. Это побуждает гнев, мы читали об этом, там, слезы, она смотрела на него глазами, взглядом, готовым испепелить его, то есть тоже пошел гнев. Итак, Господь Шива больше не указка, больше не прибежище, хотя бы на время в такой ситуации. В такой ситуации как бы разум уходит, все, он не может как бы понять ситуации в перспективе, что все успокоится, что все образумится. Нет, как бы дана воля гневу, неудовлетворенное вожделение. Теперь гнев пошел рушить дальше. Вот, теперь она увидела, что то, что говорил Господь Шива, правда. Все. То есть теперь его предсказание начинает сбываться. Он говорит, что отец не может тебя нормально встретить, потому что ты связана со мной, а меня он не любит. Итак, она настаивала на том, что пойдем, пойдем, все нормально. Теперь она начинает видеть, что он оказался прав. Тот, с кем она спорила, оказался прав. Все. Господь Шива с другой позиции смотрел не беспокойных чувств, смотрел с позиции разума на все эти вещи. Теперь это предсказание начинает осуществляться. И тут уже, как говорится, вожжа под хвост попала. Все, так сказать, пошло вот это вот разрушение. И она уже поняла, что сейчас будет именно то, что он предсказал. Что ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому, несмотря на то, что сестры ее и мать ее встретили ее, как полагается, она все-таки не получила ожидаемого. Все-таки она думала, что отец проявит какую-то мягкость, какую-то любовь, тем более, говорится, что она знала, что она младшая. Младшие дети, как правило, это любимицы, баловни такие. И тут она появляется, и никакой реакции со стороны отца. И это еще больше усиливает эту вот энергию гнева внутри, неудовлетворенные ожидания, неудовлетворенное вожделение получить какое-то внимание, получить какую-то заботу, ласку и так далее. Этого нет. И это все подталкивает Сати к тому, чтобы сделать этот вот страшный последний разрушительный шаг. Мы знаем, что самоубийство – это как бы кульминация гнева, обращенного на себя, в конце концов. То есть все, не удалось, жизнь не удалась. Господь Шива меня, мой муж меня не понял, родственники меня фактически отвергли. Какой смысл находиться в этом теле? Нет никакого смысла находиться в этом теле. И вот это вот кульминация гнева, обращенного на себя, и завершается вот таким вот суровым шагом, как самоубийство. Также это говорит о том, что любовные отношения в этом материальном мире не имеют очень прочной основы. То есть они работают до тех пор, пока люди взаимно удовлетворяют чувства друг друга. То есть пока гуна страсти работает, гуна страсти, мы говорим, деловые отношения. Эти деловые отношения могут быть закамуфлированы. Деловые отношения — это не обязательно прям контракт, я подписал, вы подписали. Они могут быть по устному соглашению. То есть мы договариваемся, что мы говорим друг другу приятные слова, мы договариваемся о том, что мы делаем друг другу приятные вещи, дарим подарки и так далее, удовлетворяем чувства друг другу. Как бы такая тип отношений по умолчанию, в страсти, вот он такой. Если вдруг какая-то из сторон начинает нарушать вот этот вот негласный договор и перестает удовлетворять чувства другого, то другая сторона тут же начинает реагировать на это. В чем дело? Почему? Обида. Я ожидал от тебя того-то, не получил. Обида. Меня не поздравили с днем рождения, с 8 марта, с чем-нибудь еще там таким, или подарили не то, что я хотел, или хотела. Какие-то такие вот вещи начинают происходить. Обида. Обида – это невежество, которое невежество всегда следует за страстью. Упрямство, капризы, обида – это все рождено из невежества. Неудовлетворенная страсть потом вот это вот уже опускается в невежественные такие реакции. И мы видим, как здесь вот эти вот, вот эта так называемая их родственная любовь очень быстро дала трещину. Практически она не выдержала испытания. То есть, казалось бы, из любви, именно из любви к родственникам Сати туда отправилась. И тут же, через какое-то очень короткое время, от этой любви камня на камне не остается. И все, она уже их ненавидит. Понимаете? То есть это говорит о том, что это чувство очень-очень глубокое. Мы знаем, Кришна говорит, что практически все, что основано на страсти, не может быть ни долгим, ни постоянным. Вот. И так эта любовь очень быстро дала трещину. То есть здесь она основана на чувственном наслаждении. Я помню, когда-то читал какой-то рассказ, уже не помню чей, с военных времен, когда, значит, молодой парень ушел на фронт, вот, и у него там какие-то остались две его вероятные невесты, пока он еще не знал, на ком он женится, одна или другая. Вот, и они писали ему письма, значит, он тоже им писал письма, и он решил, значит, проверить, насколько безусловна их любовь. И он стал сочинять, что вот он получил ранение, что у него там ногу оторвало, что-то еще, хотя ничего этого такого не было. Вот. И, в общем, что он теперь инвалид и так далее. Ему было интересно, какая из них как среагирует на эти все вещи. И одна написала: да, вообще такая трагедия, очень страшно сказать, мне очень жаль тебя, но сам понимаешь, что я еще вот молодая, красивая, вот, поэтому, наверное, у нас с тобой ничего не выйдет. А другая написала: ну, приезжай, какой есть, такой есть, я тебя, значит, люблю, приму любого и так далее. И на основе этого он сделал свой вывод. И потом, когда он вернулся с фронта, цел, невредим, вот, естественно, он пошел к той, которая готова была принять его любым. Вот, та узнала, говорит: а почему ты так написал? Он говорит: ну, просто я проверил, как бы, насколько ты, что тебе важно во мне, то есть чисто такая моя физическая целостность, или я как личность, внутреннее существо, независимо от того, с руками или с ногами, или как там есть. Вот, то есть мы видим, что вот эта вот материальная любовь, она очень часто как бы зависит от всяких разных условий. И когда условия не выполняются, чувство наслаждения, тогда она пропадает, эта любовь. То есть у нее нет такого прочного основания. С другой стороны, мы читаем, например, откровение Господа Чайтаньи, когда он обращается к Кришне и говорит, что независимо от того, ты обнимешь меня крепко или потопчешь меня ногами, разобьешь мое сердце, не показывая на глаза, в любом случае ты останешься господином моего сердца. То есть духовная любовь отличается качеством безусловности. То есть она не ставит условия, она не такая обусловленная, эта любовь. Вот. И поэтому нету каких-то таких серьезных внешних обстоятельств, которые могли бы ее сломить. Потому что она не основана на внешних вещах, она не основана на чувство наслаждения, совсем другая у нее основа. Итак, мы видим, что вот эти вот материальные отношения, вся эта материальная так называемая любовь до гроба и так далее, Вот, она не очень-то прочная, потому что у нее нету глубинного основания, потому что она зависима от материальных факторов, которые могут в какой-то момент очень сильно измениться. Вот, конечно, бывает так, что люди действительно очень глубоко привязаны друг к другу, и даже когда там какие-то происходят трагедии, они сохраняют верность, такое бывает, но это скорее исключение, нежели правило. Вот. А духовная любовь, она как раз с самого начала как раз строится на другой основе. Она строится на основе вечности. Вечное духовное тело, вечные отношения. И поэтому эта любовь, естественно, является более стойкой, более живучей. И поэтому для людей, которые разочаровались в материальных отношениях, в материальной любви, духовная любовь является замечательной альтернативой. Проблема только в том, что многие люди делают неправильные выводы. Их выводы таковы, что если моя материальная любовь, если мое материальное чувство наслаждения дало трещину и ничего не получилось, никто меня не любит, несчастный, я бедный, вот, то это обозначает, что вывод таков, вообще нет в жизни счастья. И такое разочарование, имперсонализм или самоубийство в натуральном смысле слова, либо самоубийство духовное в форме имперсонализма, что все, не хотелось бы мне никаких этих личностных отношений, потому что они очень тягостные, они очень болезненные, они ведут к разочарованию и так далее. Вот, то есть это типичный вывод бхога тьяга, то есть живое существо пытается наслаждаться бхога. Когда наслаждение не получается, тогда тьяга, все, сказать, горену, все синим пламенем, отрекаясь от всего. То есть вот такая обычно как бы, схема в мышлении, либо одно, либо другое. И мы знаем, что единственное, что может вывести нас из этого вот маятника, из этой такой вот, привычной двойственности наслаждения и отречения, это принципы бхакти, принципы безусловной чистой любви, которые стоят над Богом и над тьягой, и над чувственным наслаждением, и над отречением от этого наслаждения. То есть любовная, вернее, духовная любовь – это выход наверх, это выход в другое измерение, это выход за пределы вот этой вот традиционной, обычной двойственности материального мира. И такой вывод делают, к сожалению, немногие люди. Преданные это в этом смысле удачливые души, которые оказались над двойственностью материального бытия и сумели найти вот это вот как бы третье решение. Первое решение – это человек погружается с головой в материальную жизнь и пытается, что есть силы, любыми путями найти это чувство наслаждения. То есть у них очень большой энтузиазм в жизни найти чувство наслаждения и как бы обставить себя, им окружить и вот купаться в этом наслаждении. Это одна, сказать, тенденция этого материального мира. Карма или бхога ее называют, или бхукти, попытка получить наслаждение. Другая, это вот прямо противоположное. Раз оно все не получилось, значит все. Какой смысл пытаться этот виноград получить, если он все равно зеленый? То есть все, как бы все пытаются люди в черном свете выставить материальное. Вот, и поэтому от всего этого нужно отречься. Такое искусственное отречение. Но, как правило, оно не выдерживает испытания временем, потому что жить без наслаждения живое существо не может. И поэтому в «Нектаре преданности» Рупа Госвами дает живому существу вот эту вот третью альтернативу, что кроме двойственности материального бытия, кроме боги и тьяги или кармы и гьяны, этих двух каких-то противоположных точек, существует третье трансцендентное вот это вот решение, которое лежит в бхакти. То есть бхакти – это преданность души Богу и развитие отношений с Ним. То есть с Кришной таких отношений не может быть, как с Дакшей, обусловленных. То есть, вот, пожалуйста, Дакша, с одной стороны, как бы, естественно, любит свою младшую дочь, Сати, но поскольку его дочь Сати связалась с тем, кого он не любит, с Господом Шивой, который олицетворяет другой образ жизни, вот, то тут же вот эта его любовь Дакши по отношению к Сати меняется. Ах так? раз ты связана с тем, кого я не люблю, значит, ты оказываешься в другой партии. Мы с тобой по разные стороны баррикад, и все. И вот они, родственные отношения, с одной стороны, отец и дочь, очень глубокие должны быть отношения, привязанность сильная. Вот. Тем не менее, это все дает трещину, не выдерживает как бы, проверки. Такой, и выясняется, что никакой любви нет. То есть материальная любовь, вот эта вот основанная на материальном чувственном наслаждении, она рано или поздно, так или иначе, даст трещину, обязательно. Независимо даже от того, что у человека может быть какая-то хорошая карма, как бы более-менее все благополучно, что достаточно редко встречается. Вот, такова судьба этой материальной любви просто потому, что она в этом материальном мире лишена какой-то прочной основы. Эта любовь выходит из души, преломляется через ум и разум, как-то мы ее обосновываем, вот, как-то мы ее себе объясняем и направляем уже на какой-то внешний объект. Но поскольку все эти вещи, на которые мы направляем любовь, они находятся во внешнем мире, в потоке времени, материи, вот, все это меняется, и нам приходится менять философию теперь. Вот, теперь как бы изменившаяся ситуация во внешней среде вынуждает меня какое-то другое обоснование, какое-то другое объяснение искать в тонком теле. А живое существо тем временем по-прежнему пытается найти любовь. То есть живое существо не может жить, никого не любя. Это просто невозможно, просто нереальная вещь, потому что в этом дхарма живого существа, оно тянется к любви. Ему нужно получать любовь, и ему нужно давать любовь. Это его главное занятие. Вот. Но ошибка в том, что живое существо пытается любить и быть любимым в этом материальном мире, не учитывая времени, не учитывая кармы, не учитывая как бы, кучу всех этих обстоятельств, не учитывая самой природы материального мира, а не тема сукхам, лукам, что он временный и полный страданий. То есть не в том месте живое существо пытается, скажем, получить... То есть если, предположим, вы хотите загореть, отдохнуть и так далее, то нужно не на Чукотку ехать, а куда-нибудь в другое место. Вот, там, где больше солнца, больше как бы, радости, все, так, как бы, естественное место предрасположено к этому. Вот, точно так же для того, чтобы любовь вот эта вот, реализовалась, необходимо найти то место, где любовь процветает, где любовь является главным законом. И это место называется духовный мир. Место, где любовь не обусловлена материальными обстоятельствами, не обусловлена временем, не обусловлена вот этими вот внешними такими чисто факторами чувства наслаждения, которые очень непрочные, мимолетные. Вот. Для того, чтобы вот эта вот тенденция любить у души полностью реализовалась, нужно найти это место. Вот. И миром любви является духовный мир, духовная реальность. Там это чувство любви не встречает на своем пути никаких препятствий, потому что там это главная тема. Это место, где живые существа только тем и занимаются, что проявляют свою любовь безусловную. И поэтому там все пронизано этим вот духом. И там живое существо чувствует себя максимально комфортно. Здесь же, в материальном мире, эта любовь превращается в другое, похожее на любовь качество, которое называется вожделение. То есть мы узнаем, что когда зависть к Богу касается сердца живого существа, то в это самое время према превращается в каму. То есть чистая любовь превращается в вожделение, в материальную любовь. И мы знаем принципиальное отличие духовной любви от материальной любви состоит в том, что духовная любовь обозначает, что я отдаю себя целиком тому, кого я люблю, независимо от того, что будет со мной, то есть как бы она основана на бескорыстии, бескорыстной самоотдаче, в то время как материальное вожделение или как бы такая тень этой изначальной любви, она основана на эгоизме. То есть если я получаю чувство наслаждения, я буду платить тебе тем же самым. Если нет, значит нет. То есть мы не можем жить, какой смысл нам жить, если ты не удовлетворяешь мои чувства, я тоже не буду твои, поэтому давай как бы разойдемся. Вот. То есть вот это принципиальное отличие, что в материальном мире любовь присутствует в искаженной, извращенной форме, в неправильном как бы, своем таком воплощении. И поэтому здесь практически никого не получается ее воплотить. То есть люди пытаются, мы видим, что они только этим и занимаются. Пытаются найти объект любви, они готовы тоже что-то такое от себя отдать, тоже готовы любить, но с условием, что ты будешь вот мне тем же самым платить. То есть не находим мы таких ситуаций, что вот ладно, там ты можешь выйти замуж за другого, а я все равно буду тебя любить. Ну, это такое ощущение может быть у человека на какое-то время, потом это все проходит, потому что душа требует все-таки чего-то конкретного. Вот, мы не можем быть такими как бы вечными тут в этом мире платониками, что вот все, мне все равно, чем мне ответят, я буду вот все время вечно тебя любить. Это ерунда. Это из области поэзии. Вот, а да, в стихах это может быть, вот, а в реальности это не очень жизненная идея. По себе. Вот, поэтому живые существа хотят чего-то конкретного здесь и постоянно натыкаются на какую-то такую вот неразрешимую проблему. Почему ж так? Почему ж так? Вот, то есть все говорят о любви, но никто не понимает, что это такое, что она обозначает. А обозначает она вот такие вот безусловные или бескорыстные отношения с Кришной. Вот, тогда это, при этих условиях, при этих обстоятельствах потенциал любви может полностью высвободиться, и живое существо будет полностью счастливо. Интересно то, что оно отдает себя целиком Богу, как бы проявляет полное бескорыстие. И кажется, в этом материальном мире, когда я что-то отдаю, значит, я в проигрыше оказываюсь. Но отдавая себя в духовном плане, живое существо заполучает Кришну. Поэтому здесь проигрыша нет никакого. Отдавая себя, оно получает Бога, получает его любовь, отношения с ним. Вот, поэтому путь преданного служения – это беспроигрышный путь Кришны. Ведущие по этому пути не знают потерь. Даже маленькое продвижение по нему освобождает человека от самого большого страха. Траятэ махато бхаят. Что же касается материальной любви, материальных отношений, она обладает некоторой ценностью также, но тут необходимо понять, что как бы надо понять ее природу. Перед тем, как мы вступаем в эти отношения, вот здесь не должно быть как бы такой без тормозов, что все вот, навсегда там, или никогда. То есть нужно понять, что как все материальное обладает двойственной природой, так же и материальная любовь также обладает двойственной природой и обладает как бы своим сроком жизни во времени. Вот. Поэтому нужно как бы в эти отношения вступать, они приходят нам. Это тоже попытка почувствовать, что такое вообще говоря любовь. Но нужно знать условия игры, что все, что имеет начало, то имеет и конец. Вот. Конечно, такой рациональный подход, он может где-то отравить эту любовь, но она будет в любом случае отравлена. Либо нашим рациональным подходом с самого начала, либо нашей внутренней неподготовленностью к тому, что она и так кончится. Она в любом случае будет отравлена. Таков закон, таков закон. Вот поэтому либо мы как бы чуть более сдержанно и на основе знания войдем в нее и просто будем следить как бы за ее трансформацией и эволюцией одно, либо, скажем, мы с какими-то наивными идеями влетим в это царство, так сказать, вот, и вот немножко искусственной любви, и потом, скажем, задним числом будем уже осознавать ее бренную природу, какие-то разрешения. То есть либо от начала, либо в конце, так или иначе, как бы, какая-то, так сказать, ложка дегтя будет присутствовать там. Вот, поэтому к этим вещам необходимо относиться, как бы, так сказать, взвешенно и спокойно. Вот, конечно, это немножко лишит нас чуть-чуть некоторого романтизма, вот, но романтизм хорош, но он как бы будет стоить нам чего-то другого, как всякое счастье в гуне страсти, то, что сначала подобно нектару, в конце будет подобно яду. Вот, поэтому или так, или так. Раз мы попали в мир двойственности, значит, здесь все обладает двойственностью. Что мы выберем, это уже наш выбор. Вот, и как бы просто через какие-то любовные отношения в этом мире мы можем почувствовать, насколько же велика, насколько могущественна сила настоящей любви. Если даже то, что мы здесь называем любовью, или, скажем, точнее, вожделение, которое может приобретать цивилизованные более или менее формы, если настолько сильно это влияние, насколько же силен изначальный прообраз этого чувства, Кришна-према, то есть то, что привязывает нас к Богу. То есть вот так мы можем поизучить, вот так мы можем поучаствовать в этих отношениях, чтобы, глядя на эти отношения, и глядя на эти вкусы, глядя на как бы, эмоции, обмен, который происходит в этом материальном мире, понять, что все это на самом деле, даже при лучшем таком материальном раскладе, это всего лишь удаленная, жалкая тень изначальных отношений. То есть мы можем смотреть на эти отношения материального мира как на некую, так сказать, удаленную, что ли, практику, если здесь какой-то такой вот вкус, если мы кого-то любим в материальном плане и встречаемся, и чувствуем радость этой встречи, самбхога, то есть можете себе представить, что такое самбхога с Кришной. Вот, просто это чувство можно помножить на какое-то там количество нулей, я не знаю, чтобы понять, что такое самбхога с Кришной. А если мы чувствуем боль разлуки со своим любимым в этом мире, и думаем, о, когда же мы встретимся, как это ужасно, эта разлука. То же самое чувство может помножить тоже теперь и понять, что такое разлука с Кришной по-настоящему. То, о чем говорил Господь Чайтанья, Випраламба, чувство разлуки. То есть в этом смысле, обладая знанием и понимая природу материального вожделения и духовной любви, мы можем, проходя через какой-то опыт в материальном мире, понять, что же такое настоящий прообраз. В этом смысле материальная любовь тоже какой-то ценностью обладает. Если же мы отрываем эту материальную любовь от своего духовного прообраза и берем ее как ценность саму по себе, тогда, ну, мы знаем, каков финал. Все, что имеет начало, то имеет и конец. Вот, как сказано в этом культовом фильме «Матрица». Вот, что взято, на самом деле, из Бхагавад-гиты, конечно же. Вот, то есть, когда мы отрываем тень от реальности, тень не может существовать. Мы знаем, что тень не обладает самостоятельным бытием. Тень существует только в связи с объектом, который эту тень отбрасывает. Точно так же, если мы попытаемся присвоить материальной любви статус самоценности вне ее как бы прообраза духовного отношения с Кришной, тогда она недолговечна, так же, как недолговечна тень. Тень появляется, видоизменяется и исчезает, как там такой сериал 100 лет назад «Тени исчезают в полночь» назывался. Вот. Точно так же как бы, материальные вещи появляются, вещь отбрасывает тень, тень развивается, тень становится длинной, потом она становится короткой, потом она исчезает опять. Вот. То есть материальные чувства, материальная любовь обладает природой тени. И привязываться к тени, конечно же, это не очень разумно. Поэтому у преданных должно быть духовное видение, которое позволяет им правильно проанализировать все те феномены, с которыми мы сталкиваемся в своей материальной жизни, увидеть их духовный прообраз и таким образом понять судьбу материальных вещей, материальных чувств и отсюда просто перекинуть мостик из царства теней в мир духовной реальности. Хари Кришна. Вопросы? Завтра текст 9, сегодня 2 прочитал. Ну, счастливого всем Икадыши. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна. Сладко попаститься.